Ну что, всем привет! С вами я, Эльмира Гаязова, психолог-сексолог.
И Григорий Иванов, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог-сексологу».
И мы здесь в живом формате говорим. Сегодня, например, мы будем беседовать о том, когда не хочется в паре секса, потому что что-то пошло не так.
И вот что же у нас может пойти не так? Ну, уже изначально я назвала, бывают какие-то дела, которые нас отвлекают от этого. Но также бывает много разных факторов, одним из которых является отсутствие снижения или отсутствие или прекращение влечения. Об этом мы говорили в 4-м подкасте, когда уходит влечение. То есть об этом можно послушать, и поэтому сегодня мы особо об этом сильно говорить не будем, но назовем, что да, иногда бывают такие ситуации, когда мы перестаем тяготеть друг к другу. Перестаем тяготеть друг к другу по тем или иным причинам. Могут возникать напряжения, может возникать обиды, напряжение, раздражение, злость, то есть эмоциональная какая-то дистанция между нами. Я не могу эту дистанцию сдвинуть и, соответственно, приблизиться к тебе. Также могут возникать собственные какие-то переживания, которые снижают мое влечение, например, изменения какие-то связанные телесные изменения после болезни, после родов и так далее. То есть очень много факторов, о которых мы рассказывали, вы можете это послушать. Сегодня мы сосредоточимся на других факторах.
Да, еще мы в прошлый раз говорили про такие причины, как, например, работа, новый бизнес, еще какие-то другие вещи. Про это тоже сегодня говорить особо не станем.
Угу. Тогда про что мы сегодня будем говорить?
Угу. Вот мне понравилась формулировка, которую ты принесла. Что вот первое, та история, про которую мы говорили в прошлый раз, когда, ну, например, там появился бизнес-проект или кто-то сменил работу, и мне не хочется секса в целом, то есть я устаю, но я по-прежнему продолжаю хотеть партнера. Тогда это одна история. Mm-hmm. Ну, такие все такие, блин, вот жаль, там пропала искра из наших отношений, надо как-то это, ну, то есть это остается фигурой. А вот сегодня мы скорее говорим о том, что я не хочу секса, и я не хочу с этим ничего делать в паре.
Mm-hmm. И тогда что делать, когда я не хочу и не хочу хотеть секса?
Mm-hmm. Ответ прямой — не хочу, но не делаю, да?
То есть, с одной стороны, да.
С одной стороны, да. А с другой стороны, мы тоже про это как-то так чуть-чуть с тобой вскользь поговорили, что как-то к сексу в нашем обществе принято, и в парах в том числе, принято относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Ну, типа, есть он, и все. И он как-то будет всегда. Или он должен быть какой-то хороший там, из-за моего партнера. Он должен делать для меня что-то хорошо. Но как с едой, как бы это ни было скучно, но из года в год взрослые люди готовят себе еду, думают о том, что мы будем кушать, да, и там можно делать по-разному, можно перебиваться яйцами, а можно ходить в рестораны, а можно каждый день готовить разные блюда. Так и с темой сексуальности тоже важно вкладывать в это ресурсы, потому что нет, не будет. Если бросить эту тему, если перестать на нее смотреть, то во время любого семейного кризиса отношения могут дать трещину, ну просто потому что эта тема сама собой редко регулируется, ну там в особенных случаях, когда там полное совпадение у людей. Вот, но это обычно редкость.
Но еще важно здесь сказать, вот мы говорим, когда что-то пошло не так, то есть я не хочу секса, я не хочу его хотеть, и это мы назвали «что-то пошло не так». И тогда важно понять, что именно пошло не так. И бывает такое, что у меня были какие-то ожидания. Ну, то есть какое-то время достаточно продолжительное в нашей семье у меня были какие-то ожидания. Ну, например, только один из партнеров инициировал секс. Или один из партнеров когда-то угадывал там желания, а потом перестал вдруг угадывать эти желания. То есть... Но я не хочу ничего с этим делать. Это про то, что ты говоришь. Я хочу, чтобы это было, с одной стороны, но влиять на это я не очень хочу. И когда влияет, например, мой партнер, если он вдруг хочет на это влиять, то мне все равно ничего не нравится. И у нас опять возникает дисконнект. То есть мы никак не взаимодействуем, никак не можем коммуницировать между собой. И, соответственно, еще больше напряжения, и еще больше дистанции, еще больше отдаления возникает. То есть это первый важный момент. Если что-то пошло, когда что-то пошло не так, это если я не хочу хотеть, и еще ничего не говорю об этом, но ожидаю, вот в чем дело, ожидаю.
Да, и мы обычно, как обычно, мы сразу же стараемся говорить о том, что делать с этим делом.
Mm-hmm.
Я бы, наверное, говорила, я люблю сейчас эту метафору, в этот период жизни она мне очень нравится, иногда так стоит забраться на гору и подумать, чего я хочу вообще дальше. в своей жизни, в своих отношениях, в том числе и в своем сексе. Потому что, возможно, я ничего не хочу, да, то есть я там, ну, настолько обижена, или настолько недовольна, или настолько мне, я не знаю, неприятно что-нибудь, или там вообще, ну, любой процесс, и я понимаю, я ничего не хочу здесь. И там я чувствую, что мне должны так сильно, что вот ничего я не хочу, ну и все. Тогда, в общем-то, можно подкаст выключать, потому что, ну, все. Насиловать никто никого не собирается оставлять.
Но мы, опять же, говорим, для всего нужна своя причина, и для всего есть свой мотив. И, например, если я не хочу хотеть, то у этого есть своя причина. И к вопросу, что с этим делать, обнаружить эту причину. По какой причине я ничего не хочу хотеть? И тут может быть очень много, то есть вариантов, вариативность большая, потому что происходят разные изменения в связи с различными жизненными циклами семьи, человека самого, его мироощущения. И наша задача, во-первых, как сексологов, психологов, это обнаружить, исследовать и донести вам, то есть если приходит такой клиент, да, а во-вторых, сейчас вот в рамках подкаста попробовать сфокусировать ваше внимание, что если вы вдруг с этим встречаетесь, попробуйте поисследовать сейчас вместе с нами, а в связи с чем вы перестаете хотеть. Там два момента. Вот несколько причин, которые мы сейчас озвучим. И еще один момент главный. А я, ну, вообще хочу ли я этих отношений, да? То есть иногда это бывает на пороге выхода. Но я думаю, что мы попозже, да, это озвучим.
Ну и первая история — традиционные обиды. Вот никак не пройти здесь. Как только секс из пары пропадает, первый вопрос к любому из партнеров: на что обижаешься? И обычно, ну, это 100% попадание, потому что есть на что обижаться.
Ну, здесь мы опять выясняем историю, когда это начало происходить, в связи с чем это начало происходить. И большинство клиентских случаев как раз говорят... Тут я думаю, что важно сказать, что не только обида, это просто ну, так понятно, да, для аудитории, что есть дистанция. Просто любое напряжение связано с неприятными эмоциями по поводу наших отношений и, возможно, вообще не по поводу секса. Тут тоже разделяется по поводу отношений вообще, может быть, бытовых и так далее. А может быть, по поводу секса что-то у нас начало так происходить, что мы не можем озвучить. Я обиделась, например, что, не знаю, в прошлый раз мы были в ванной, а не в спальне, например.
И я думаю, что здесь, ну, вообще, это, конечно, территория скорее психологического консультирования. То есть даже если сексолог встречается с этим вопросом, вдруг становится понятно, что о сексе здесь говорить не о чем говорить, да, то есть есть все в порядке с либидо, все в порядке там со здоровьем, есть там влечение, все в порядке, но есть обида. Ну, тогда мы просто переходим на территорию консультирования, и, конечно же, здесь важный момент, а в курсе ли обижающая сторона. Ну, то есть, есть ли какая-то беседа в паре об этом, не о сексе сейчас, а о том, что я вообще-то обижаюсь или там клиент.
Ну, как всегда, не нарушено. Если мы сейчас, так как у нас все-таки трансляция здесь еще дополнительно идет для психологов, не нарушена ли коммуникация в паре? Скорее всего, мы обнаружим, что она там нарушена. Да, и мы смотрим, и смотрим, на каком уровне и как с ними потом взаимодействовать. Все.
Да. Еще одна история, которая может побудить к тому, что с сексом в паре что-то не так, это скука и однообразие.
Тут возникает очень много историй таких, иногда они достаточно комичные бывают, когда сначала оба человека понимают, что, ну, наскучило, стало однообразно, как Эльмира сказала, да, и люди начинают по стандартной схеме обновлять какой-то свой секс, искать чулки. Да, игрушки, чулки, ролевые игры и так далее. Само по себе все это замечательно и нормально, но иногда люди попадают, ну, в достаточно комичные ситуации, потому что они не очень понимают, как этими инструментами пользоваться. Ну, то есть вот мы нарядились, и что дальше? Да? Вот. И здесь важно понимать, что даже к этому процессу это тоже секс, и к нему необходимо подготавливаться определенным образом. То есть вот здесь, возможно, мы работаем и с фантазиями клиентов, ну, потому что как, допустим, они дошли до того, что нужно полицейский там или кто там еще там бывает. Как они до этого дошли? Почему они сюда, именно в эту точку пришли для разнообразия секса? Потому что на самом-то деле, если мы начинаем исследовать, люди удивляются, что бывают обычные какие-то неэкстремальные методы для того, чтобы просто осуществилось это обновление, апгрейд. Вот. То есть бывают достаточно такие
что иногда можно поговорить, и этого будет достаточно. Ну, там, поделиться фантазиями без реализации каких-то вещей. А еще я сейчас думаю про то, что можно... Может, наскучить апгрейды могут наскучить. Ну, типа, там, это на первый год прикольно какие-то добавить штучки, а когда там 10 лет люди вместе, то уже все добавлено.
Возможно, а возможно, оно не хочется уже добавляться. Но тут еще смотри, какой момент. А с одной стороны, я хочу апгрейдиться, и это про то, что мы шаг назад делаем, возвращаясь. Но я хочу, чтобы не предпринимать при этом никаких действий. То есть энергии на сам апгрейд у меня нет. И здесь вопрос. Если мы разговариваем об этом, слава богу, то это окей. А бывает же так, что мы не разговариваем, и каждый молчит о своем. И самое это очень интересно. У каждого в голове есть своя какая-то фантазия про это. К одному вообще нужно, чтобы от него отстали. Давай поиграем в мертвых. Я буду Лениным, да? А ты будешь мыть мою мумию. А бывает так, что они могут и думать-то об одном и том же, но не знать, как это реализовать. И да, может быть, это смешно звучит, но на самом деле фантазия не равно действие. Очень замечательно у нас тут разряжается один из...
Он в порядке.
Гаджетов. А, нет, он не хочет работать.
Ладно.
Ладно, я продолжу.
Да, ты продолжи, пожалуйста.
Соответственно, мы начинаем, мы апгрейдим их по какому-то как будто бы стандартному алгоритму. Вот у них так было, мы вот прочитали, что нужен там секс втроем. И начинают люди там в какие-то поиски и понимают, что они проваливаются в эмоции, которые... как будто на фоне желания обновить свою сексуальную жизнь, они как будто начинают игнорироваться, но тем самым обострять
ситуацию. Я вот тут просто... Такие эмоции, например, стыд, неловкость, злость, возмущение, что там, ну вот.
Да. Вот. То есть они, может, оба хотят, ну, например, мужчина предлагает, это частый случай, предлагает женщине секс втроём для еще одной женщины. Кстати, сейчас чаще мужчина предлагает мужчин.
Да,
это более часто стало, хотя раньше было наоборот. Ну ладно, не суть. И женщина вроде соглашается, что хочется что-то обновить. И, возможно, у нее даже у самой были такие фантазии. Но в реальности, когда начинается даже подготовка и разговор к этому, возникает много напряжения. Вот, обида к тому, что
почему? Обид,
Да, значит, он меня не хочет, я ему, ну, не для него нежеланно становлюсь. То есть в попытке разнообразить он хочет привлечь... Кстати, это про тему, наверное, будет измен, можно говорить потом. Привлечь кого-то еще в наш маленький уютный.
И тогда получается, что те там, ну, не знаю, не обида, а то напряжение, которое было, оно скорее может усилиться такими экстремальными методами.
Да. Поэтому здесь еще раз примем, что скука, скуки рознь, это первый момент. И разнообразивать, делать разнообразным интимную жизнь тоже не нужно кидаться из омут. В омут с головой, во-первых, а во-вторых, слишком частая вот эта смена каких-то, новизна какая-то, она точно так же может быть, пресыщение будет. И когда у нас возникает пресыщение к друг другу, на минуточку возникает отторжение, и тогда мы перестаем снова друг друга хотеть. Вот в чем история.
Следующая история, я записала прям «Я хочу, чтоб ты». У меня была одна знакомая барышня, это был довольно юный возраст, это была дружба между двумя девочками. И одна девочка говорила другой все время: «Сделай, пожалуйста», говорит, «ну сделай сама, я хочу, чтоб ты». Ну, то есть вот прям про все, «я хочу, чтоб ты». И у меня прям ярко очень этот образ, потому что, конечно, очень инфантильная позиция. Если мы говорим про отношения в паре, где один из партнеров занимает такую позицию, я бы говорила вот, ну, помимо там инфантильности, там, что ты сама, если я сама не знаю, чего я хочу, то странно просить это от другого, потому что он тоже может не знать и так далее. Вот. Но, ну и вообще, да, в паре за сексуальные отношения отвечают двое, а не один человек. И поэтому вот эта позиция, она странноватая. Но я думаю вот о чем. Если один партнер говорит «я хочу, чтобы ты» и ожидает, то второй партнер, очевидно, вот это вот... Ну, инициативу-то проявляет регулярно. Если один все время проявляет инициативу, то... Логично и понятно, что даже если из 10 раз один ему отказывают, а 9 раз соглашаются и радуются, что партнер проявил вот это вот, значит, свое движение, свой интерес, то у второго партнера, который все время проявляет интерес, у него накапливаются вот эти отвержения. То есть он постоянно встречается, ну не постоянно, то есть периодически он встречается с тем, что да, все в порядке, и периодически он встречается с отвержением. Ему говорят, нет, сейчас нет.
Угу.
И он не может это отвержение вернуть, потому что не бывает такого, чтобы к нему подошли и сказали, а я бы хотела вот этого. Он не может сказать один раз из десяти, а я этого не хочу. И тогда это тоже может быть таким дисбалансом, и может нарастать именно такая обида, что партнер может не видеть, что ему 9 раз из 10 соглашаются, но один раз да, он, ну там, просто этот один раз, там, раз в месяц он встречает, и через год у него 12 раз ему сказали нет. Это всегда неприятно с этим встречаться.
Ну, это, во-первых, всегда игра в одни ворота, дисбаланс такой. А еще смотря как сказать.
Ну это, да, да, тут тоже согласна.
Возможность, опять же, когда подходить, когда не подходить, вовремя ли подходишь, не вовремя подходишь, как говоришь, как соглашаешься, как отказываешься. Вообще это желательно, чтобы в паре какие-то были правила проговоренные по этому поводу, но зачастую мы понимаем, что этого не существует, и правильно ты говоришь, не то, что не только возникает напряжение, что мне отказывают, я чувствую, когда себя отверженным, соответственно, там же углубление идет. Я не чувствую себя любимым. Mm-hmm. Я отверженный, я нелюбимый, я нежеланный или нежеланная. И, ну, а что там, что-то затрепещет разве? Даже спустя какое-то время нет, будет вот это воспоминание, мне кажется, это достаточно сильно.
Я вот сейчас думаю, что даже без отказов, вот это все-таки ощущение, когда к тебе подходят и говорят, там, какую-то инициативу проявляют, в этот момент тот, кому проявляется инициатива, чувствует себя желанным. И тогда второй, правда, здесь голодает, потому что он не может этого испытывать. А это вообще важный такой важный процесс в паре, наверное, важная потребность.
В здоровых отношениях, в зрелых, я имею в виду, таких отношениях, сексуально зрелых в том числе, есть возможность говорить про это. Потому что не только когда кто-то один подходит, а еще бывает так, что, допустим, мне приятно, что мужчина, ну, там, муж, неважно, мой партнер подходит, но в этот момент я не могу, и мне важно его не обидеть отказом, и некоторые женщины, к сожалению, соглашаются, я не знаю насчет мужчин, ну, в смысле, я знаю насчет мужчин, но чаще у нас это женская тема, что они соглашаются, когда не хотят секса, и... Соответственно, возникает очень много напряжения. И в следующий раз им сложнее, и они начинают избегать. И вот оно, что пошло не так. Да то, что я соглашаюсь тогда, когда не хочу. Почему? Потому что нет коммуникации про это. Или нет терпимости, ну, и культуры говорить про взаиможелание.
Согласна. Еще один пункт мы записали. Когда один вкладывается больше, чем другой. И мы говорили про отдать...
Брать-отдавать. Но это примерно продолжение этой темы, да, что один, правда, может чаще вкладываться, чем другой, проявлять инициативу и так далее, и другой там отверженным чувствовать. Но здесь еще и правда, ты говорила про инфантильную позицию. Инфантильная позиция, когда она же чаще всего не только видишь в сексе. Скорее всего, вот тот пример, который привел, я хочу, чтобы ты, мы... Вот такой позицией, скорее всего, в разных сферах жизни, не только в сексуальных, себя ведем. И здесь такой момент возникает. И когда ты это делаешь, вот, ну, я хочу, чтобы ты это делаешь, но, блин, не так, как я хочу. Да? И тут еще одно. Так я либо делаю, либо как, ну, то есть каких-то инструкций, алгоритмов нет, и там постоянное тоже напряжение возникает.
Ой, вот этот пример-то про... Я не могу ему сказать, потому что он, конечно, сделает, как я хочу, но тогда это будет не от всего сердца.
Не от всего сердца. То есть если я ему скажу, что я хочу цветы, тогда это не он сам догадался, а надо, чтобы он сам... Ну, вот эта стандартная история, очень частая, встречающаяся, да? И здесь очень важно принять, опять же, мы говорим про все время ответственность за наше... за наш секс, за нашу сексуальность, за наше влечение, возбуждение, за наш оргазм лежит на нас.
За наши цветы.
Да. Лежит на нас, на вообще навыки понимать, осознавать и проговаривать свои желания другому. Мне кажется, это очень важно. Тогда здесь будет какой-то баланс. Если, ну, если я это хочу, то я хотя бы, как минимум, об этом буду говорить и озвучивать. И ты говорила, кстати, про тему власти. Мне кажется, это очень сильно пересекается здесь.
Да.
Да, тогда я, у меня есть власть за свой собственный секс. Это первая история. И еще у нас была тема власти секс, но в другом уже контексте.
Я вообще думаю, что здесь мы как-то так плавно перешли к истории, когда, ну, собственно, говорят, что секс — сосредоточие неврозов, и что вот это вот к вопросу о том, что вот это поведение, я хочу, чтобы ты, вот эта история про власть, она может распространяться на разные сферы, а секс просто как бы подсвечивает то, что в паре сейчас прям происходит. Mm-hmm. И если говорить про власть, ну, это вот прям по-разному для меня. Власть за мой секс, ну, такая ответственность скорее, да, я там могу управлять как чем-то в своей жизни, в частности, вот своей сексуальной жизнью. И власть в целом, как власть в паре, которую я могу демонстрировать в постели. Ну, например, там, я не зарабатываю, я что делаю? Ну, что-нибудь такое со мной, в общем, происходит, да? А партнер зарабатывает, и он, например, социально гораздо более успешен, но вот на этой территории я отыгрываю свою тему, и я свою власть показываю, всячески демонстрирую.
Mm-hmm.
Мне кажется, это сильно разные процессы просто.
Да, да, да. То есть власть как власть за свою жизнь и ответственность, ну, за свою жизнь, секс и так далее. И
это, вот, скорее, и здоровая очень тема.
Да, да. А еще это про подчинение. Я подчиняюсь тому, кто имеет власть. Ну, то есть если я ее отдаю кому-то, то я ей подчиняюсь.
И как будто здесь есть вопрос: власть за мою жизнь сексуальную, власть за сексуальную жизнь пары и за твою, да, ну, там, да, партнера. Да. И если у каждого есть своя, то не нужно вот это вот воевать, там, что-то делать.
И контролировать тоже, потому что если я отдаю власть за свою сексуальную жизнь своему партнеру, то мне приходится контролировать то, как он ей распоряжается. И не всегда мне это нравится. Во-первых, это может быть только в паре. И не всегда мне нравится, как он распоряжается, потому что он может вынести ее из пределов, за пределы пары, ну, да?
Мы сейчас так... Об изменах мы говорим, а то я перехожу на птичий язык.
Да, ты хотела сказать триангуляцию?
Да.
Да, мы говорим про возможные измены. Ну, тут не только измены. То есть тут, может быть, и человек просто начинает удовлетворять сам себя, например.
Ну да, кстати, так может. Или порнозависимость появляется, или независимость просто. Да.
Ну да, то есть он как-то по-другому распоряжается, не как хочется человеку, который эту власть отдал.
Да.
Он жутко контролирует. Ой, там вообще еще больше напряжения возникает. И ревности, и все остальное.
Еще мы говорили про вот эту, про концепцию брать-давать. Такое количество картинок приходит на один телефон, на другой. Так забавно, как внимание прыгает мое. Мы говорили о вот этой концепции брать-давать. Еще с точки зрения того, ну вот, например, да, там, мой мужчина в наших сексуальных отношениях что-нибудь не делает, не приносит цветов, там, не делает прелюдию, что-нибудь такое не делает. И я здесь как бы страдаю, да, вот потому что он такой арбузер. Вот. Но если мы попробуем из этой точки, из этой территории спальни взять и посмотреть пошире, то мы можем, например, заметить, что ответственность на нем лежит много за что. Или также на женщине. Да, она не проявляет инициативу. Я вот даю-даю, она не проявляет. А при этом она, не знаю, на ней дети, на ней работа, на ней быт. Так может быть, если подснять вот эту вот лишнюю ответственность, то, глядишь, она и как бы на территории спальни тоже возьмет что-нибудь.
Да, мы как я раз, про ответственность сейчас. В прошлом подкасте про это говорили, что есть некие территории у нас, там индивидуальные, интимные, семейные и так далее, рабочие. Да, и когда мы хотим изменений в нашей интимной сфере, да, где пара, как классно, кстати, я сейчас заметила, что здесь можно показывать. Я же часто жестикулирую.
Да.
Мы каких-то хотим изменений в интимной сфере, но не касаясь изменений в других своих сферах своей семейной жизни или жизни своей пары, не обязательно, что это брак будет, то как бы это будет очень сложно, очень туго идти, да, потому что если там во всех остальных сферах есть какое-то напряжение, то здесь оно, ну, бывает, конечно, как используется как выброс.
Это очень круто, когда это такая территория для, правда, хоть где-то ресурсы набрать, да. Но обычно... И еще и здесь меня не любят, недостаточно мне дают. Да.
Очень сложно бывает. Поэтому здесь важно, то есть если возникает у вас, если вы заметили у себя в вашей паре, что у вас возникает вот именно эта история, что мы как-то не так распределяем власть за свои сексуальные отношения, либо слишком много на себя берем, либо слишком много отдаем партнеру и всем этим недовольны, либо у нас как бы нам кажется, что только мы что-то все делаем, надо посмотреть, в каких сферах кто на самом деле как распределяет, то есть вынырнуть из этой ситуации, в которую мы окунулись головой, как бы, как это сказать, с высоты птичьего полета посмотреть, а где кто еще задействован, как сделать так, чтобы этого задействия было много. И, кстати, очень много клиентов, которые приходят с, вот, на границе этого запроса, в отпуске у них все чудесно. Всегда все чудесно. И даже какие-то новые они находят там для себя разнообразные стимулы, воздействия, но приезжая домой, делая то же самое, они не получают такого же отклика. Все почему? Все потому, что они стоят на те же рельсы и едут по той же схеме, а она уже не работает.
Я еще вспомнила один момент любопытный из моей личной терапии. Он, правда, не относится к сексу, но хочется здесь тоже этим поделиться. Был такой процесс, я встречаюсь с виной, ну, то есть там что-то в моей жизни происходит, я чувствую себя очень виноватой, я стыжусь, и мне плохо. И я вдруг обнаруживаю, что я, помимо прочего, чувствую себя некрасивой. То есть у меня нет объективных причин. Я к себе отношусь как-то, ну, то есть у меня есть, как сказать, отношение к моей внешности, и тут вдруг посреди полного здоровья я подхожу к зеркалу, и я вижу, что я некрасивая. Я и так чувствую. Я начинаю разбираться, и я понимаю, что это вина, что я путаю сейчас свои переживания от своей внешности с виной. И вот это я все к чему говорю, что если я не очень осознаю, что со мной происходит, то я могу приносить в пару, это я размышляю про то, когда где-то у меня плохо, и я в сексе могу устроить тоже плохо. Например, я чувствую себя виноватой или неуспешной, или какой-нибудь еще. И вместо того, чтобы прийти к партнеру и отдохнуть здесь, да, и почувствовать... Собаки. И почувствовать, и наполниться, я такая... Вот путая вот эти переживания, просто вины к другим людям, не имеющим никакого отношения к моей личной жизни, я могу с этим ощущением прийти в пару и откликаться на приглашение, призыв партнера, откликаться виной, стыдом, ощущение меня некрасивое, ты что, ты вообще видел меня или нет? Вот это такое.
Мне кажется, здесь мы можем как раз-таки плавно перейти к теме, к следующему пункту, когда что-то пошло не так в паре. Это как раз когда не очень, возможно, связано с отношениями в самой паре, но с отношениями с самим собой очень сильно связано. Это вот про то, что ты говоришь, там может быть, быть какое-то определенное состояние. Ну, мы все знаем, что сейчас очень много у нас тревожных состояний, депрессии и так далее, прям диагностированных, да, клинических случаев. И здесь люди естественным образом может снижаться либидо, в принципе, у человека, да, и там, ну, естественно, до секса. Более того, бывает так, что мой какой-то возрастной, есть какое-то возрастное мое изменение, то есть, условно, у нас пара создавалась, когда нам там по 25 лет было, а сейчас мне 40, и, ну, как-то сильно много поменялось в моей жизни, да, и само восприятие поменялось, и уровень осознанности поменялся, и очень много поменялось, то есть, мы как бы живем по старому сценарию, и он не очень работает. Мне кажется, вот это можно там прям разделить, да, пощупать эту тему побольше.
Сегодня?
Да, прям с чего начать. Я к тому, что с чего начать. Смотри, если мы говорим про возрастные изменения, во-первых, потребности сексуальные с возрастом у мужчин, у женщин, они бывают разные и меняются. То есть, если, ну, вспомним мужчин, да, особенно там в юном возрасте, когда это движ на все, что...
Тёплое.
Да, на все, что можно потрогать, пощупать и помять, да, а у женщин это больше раскрывается, сексуальность раскрывается как раз-таки после 30 лет. Уходит туда, они начинают глубже познавать себя. Сейчас еще есть очень много тенденций к вот этим... сексуальным тренингам, техникам, и дай бог, если они действительно здравые, а не просто связанные на чувство вины, страха и потребности удерживать как будто бы мужчину, никаких удержаний тут делать не нужно. Это все неврозы, да, создаются сразу же. Так что если вы где-то слышите, мы научим, как удержать, соблазнить и привязать к батарее, то это очень нездорово.
Проблема начнется, прости, что я отхожу в сторону, проблема начнется, когда он не привяжется. Вот тут будет больно.
Да, биться очень сильно больно. Ну ладно, это немножко. То есть возрастные изменения, я не только имею в виду телесные, там еще, да, может возникать, что я стала, если это мы взрослеем, да, стала, вот про то, что Эльмира говорила, как будто бы воспринимать себя менее красивой, например. Хотя там, может быть, разные чувства. Но я могу желать по-другому. То есть, если, например, раньше хотелось какого-то быстрого секса или там грубого секса, то со временем это меняется, возможно, на нежный секс или наоборот. Причем как у мужчины, так и у женщины могут появляться другие сексуальные пристрастия, которых, более того, он сам, человек, может не знать, ну, потому что он даже не пробовал. Может что-то возникать, какое-то фантазирование какое-то на эту тему, но он не пробовал и не знает, что ему это окей.
Мне кажется, мы тут еще плавно подходим к теме, о которой тоже писали, про осознанность и психотерапию. И вот то, о чем ты сейчас говоришь, вот иногда я не пробовала, или я не знала, что так будет, или поменялось, а иногда вдруг становится очевидно, что то, чего мне хотелось раньше, оно вообще-то не того и хотелось. Например, человек может путать, женщина, например, может путать ужас с сексуальным возбуждением. То есть, здравствуй, сексуализация, это самая психологическая защита. И вместо того, чтобы от такого партнера бежать, например, там он ей напоминает какого-нибудь социопатичного отца, она, ей кажется, что это сексуальное возбуждение и сильнейшее влечение. И она там до своих каких-то лет в один брак вступает, во второй, и ей кажется, что она так их любит-любит, прям невозможно. Вот это плохих парней я люблю, прям подавай мне их, пожалуйста. Вот. А потом вдруг как бы удается разделить внутри эти процессы и обнаружить, что вообще-то это страх. И потом появляется, что если я уже в паре в какой-то, да, что ты там прикрикнула, я такая... возбуждалась, тут я понимаю, ты прикрикнула, я вообще-то хочу отойти, потому что мне становится страшно. И все, и тут теряется нахоженный мостик, и второму-то партнеру непонятно, это же быть, ну, устроенная практика, нужно было сделать вот так, чтобы у нас был секс. А тут раз, как бы, человек делает те же вещи, а партнер отходит. И это может касаться не только, конечно же, сексуализации, а вообще в целом каких-то вещей. Там. Например, что я вообще, это не сексуальное возбуждение, а это страх обидеть. Или страх отвержения, или какие-то другие еще вещи.
Ну, то есть получается, что был какой-то один, не то что сценарий,
представление,
да, способ взаимодействия и вообще самоощущение. А сейчас что-то поменялось, но тут внимание, бывает так, что что-то поменялось, и мы не осознаем этого, и, соответственно, не знаем, что с этим делать. А бывает, что мы осознаем. Вот если мы осознаем, чаще всего это, ну, правда, сформированный навык, да, это люди, вот кто ходит в терапию, в какой-то момент у них открываются глаза, что как раньше уже невозможно, это трансформационная история, а по-новому еще неизвестно. И здесь тоже момент, который я озвучила, возможно, иногда бывает так, что человек начинает понимать, что я не хочу здесь быть. В этом контексте, в этом контакте, в этих отношениях, естественно, и тем более сексуально, я быть не хочу. Это очень долгий процесс, это не то, что я не хочу и пошел. Или пошла. Нет, это долгий процесс. А хочу или не хочу? А точно я не хочу? Что такое? А что вот пошло не так? Да? И это очень долгий процесс. Но он всегда сказывается на телесном отклике. И вступить в сексуальную связь очень сложно. Особенно если я проживаю это сам с собой или только лишь с терапевтом и никак не говорю своему партнеру. Очень тяжело бывает сказать человеку, что у меня все, у меня влечения к тебе просто нет. И я не хочу его...
Ну, даже это обескураживает и самого человека. То есть еще даже до того, как принести это в пару, вдруг обнаружишь, что прежние вещи не трогают, не возбуждают никак. И просто тишина в теле на обычные какие-то стимулы. Это удивляет. Это еще с собой бы разобраться до партнера-то.
Да. И еще второй момент, когда я осознала про себя такое и понимаю, что с этим можно что-то делать. И тогда мы говорим... есть навык проговаривать это в паре, и в паре я тогда это проговариваю, и мы начинаем искать способ опять что-то с этим сделать. И вот как мы вернемся там на пару шашлычков назад, мы разговаривали про скуку и как-то разнообразить, то здесь, скорее всего, понять, как по-новому я начинаю чувствовать. Здесь есть такой фактор, как миграция, например, эрогенных зон. И мы начинаем исследовать, есть техники, это в сексологии есть техники, и они еще могут придумываться на ходу с разными клиентами, например, или с самими людьми в паре, когда мы начинаем исследовать. То есть если условно раньше мне вот там гладили кисть руки, и меня...
Ну покажи, как ты мне показывала.
А я уже так не смогу, это спонтанно.
Я попробую это придумать. Если мне нравилось, когда тебе... Сам ты так щелкает по лбу. Я так смеялась, это было невозможно.
Да, мы когда с Эмирой обсуждали примерно эту тему, я ей рассказывала, что бывает, что нравится, когда вот так вот человеку полный щелкает, а потом душа, удивляешься, а потом думаешь,
раз и пропало.
Пропало это, да, якорь такой на секс. Ну вот, в общем, нравились вам какие-то одни способы контакта, прикосновения и так далее. Причем, например, даже в одной и той же области. Раньше надо было щипать, чтобы возникло какой-то отклик телесный. А сейчас, оказывается, наоборот, это ну, неприятно, да? И тогда надо что-то другое делать. Что мы не знаем? И вот здесь задача исследовать. Если есть контакт в паре, это как раз-таки исследование собственных ощущений, новизны. Это очень классная штука. И можно год обновлять себя еще, если не больше, да?
Если поддержать эту шутку про постукивание по лбу, то здесь можно сразу предложить практику, да? Вот с партнершей не срабатывает постукивать по лбу. Можно попробовать постукивать везде. По щекам, по плечам. И найдется место, которое срабатывает. Да, ну или другие какие-то способы. Но мы, правда, ищем, а куда делось-то? Они не уходят вовсе, да, то есть если перестала стимуляция определенная радовать, то это не значит, что все пропало и никакой чувствительности нет, надо найти, куда делось.
Да-да-да, то есть вот получается вот история, про ту, которую мы сейчас разговариваем, что что-то внутри меня поменялось, это очень сильно влияет, но то, как я это доношу и приношу в пару, и приношу ли это, будет дальше влиять на мои отношения с партнером, на мой секс в частности. Что мы еще про осознанность говорили, еще про что-то мы говорили?
Мы говорили о изменении здоровья и о медикаментах, например.
Ну, это, мне кажется, очень логичная история о том, что если происходит... То есть, что еще может происходить, кроме возрастных изменений, уровня осознанности? Естественно, могут быть здоровье, физиологические изменения происходить, и тоже гормональные изменения происходить с возрастом, например, или в связи с каким-то заболеванием. Тогда, естественно, у нас могут поменяться и предпочтения в том числе, и вообще желание и влечение, оно может как-то меняться, и возбуждение тоже может меняться. Например, раньше требовалось больше прилюдия, а она может сократиться, например. Или наоборот, да, требовалось раньше меньше прелюдии, а стало больше. Еще мне кажется, мы с тобой тему говорили про следующую, да, я все-таки сюда озвучу, про изменение статуса социального.
Подожди, пожалуйста, давай вот еще. Нет, есть, я просто хочу. Тут помечено, я хочу еще про физиологию чуть-чуть. Что иногда, например, ну вот есть таблетки, от которых мы ожидаем. Вот, например, я отправляю человека к психиатру, говорю, я подозреваю депрессию, сходи, пожалуйста, возможно, будут антидепрессанты. И я знаю, и психиатр знает, и клиент обычно в курсе, что может снизиться либидо. Это такие ожидаемые вещи, но все понимают, что многие, наверное, знают, что от антидепрессантов могут снижаться либидо. Но, например, от того, что там человек будет, я не знаю, таблетки пить от для щитовидной железы, у него что-нибудь случится, вот этого вообще никто не ожидает. Mm-hmm. То есть человек просто начинает какое-то такое рядовое лечение, у него вдруг снижается либидо. И еще одну вещь, про которую я хочу сказать, это смена идентичности. Например, в связи с болезнью, скажем, человек, который, ну, у него не было диагноза, а теперь есть какой-то диагноз. Вроде диагноз не имеет никакого отношения к его там сексуальности. Ну, например, там, не знаю, диабет или, может быть, там, ну, даже онкология, да. Но это разный статус. А если, например, еще там, не знаю, женщина потеряла грудь, это снова новая идентичность. А кто я тогда в таком случае? И тут тоже может вот эта история про секс, она сильно быть фрустрированного, просто потому что, ну, я давайте эту метафору приведу. Я как какая-то умираю и рождаюсь как какая-то новая. И, соответственно, и секс той меня, у которой не было этой проблемы, он как бы заканчивается. Начинается секс той меня, у которой вот эта проблема, например, есть.
Mm-hmm.
И вот этот процесс часто его пропускают. Ну, как бы, радуйся, улыбайся, ты жива.
Да, вот. Мне кажется, здесь следует добавить еще не только заболевания такие достаточно трагические, которые грустные, mm-hmm. которые Эльмира говорит, тут же еще связано и со сменой идентичности, это когда мы из роли в роль переходим, например, стали мамой и бабушкой.
Или женой.
Да. Потом, может быть, изменения, связанные с климактерическим периодом, например. Там тоже это возникает, этот процесс. То есть не обязательно заболеть, чтобы началось как-то... Ну, неустойчивой становиться идентичностью. Вообще процесс идентичности, становления идентичности, он всегда такой волнообразный, да, в какой-то момент мы переживаем себя устойчивой, сексуальной, женственной и так далее, там что там, а в какой-то момент мы себя такими абсолютно не переживаем.
Да, и давай вот про деньги, финансовый и социальный статус, смену тоже такая важная тема здесь.
Да, мы хотели это озвучить, потому что это разными способами транслируется. Но тем не менее, когда у людей есть, что пить и так далее, то есть финансовая составляющая такая закрывает базовые у нас потребности, да, есть всякие разные возможности, и голова условно не болит по поводу того, ну, там, чем платить за квартиру, условно, да, то освобождается некая энергия, которую мы можем потратить на близость, такую качественную близость, да. Соответственно, здесь нет такой конкретной корреляции, что чем больше денег, тем лучше секс. Нет, конечно. Но тем не менее, напряжение, связанное с каким-то своим финансовым положением или социальным статусом, может влиять на тот способ контакта, который мы выбираем. Например, нуждающийся человек, мы с вами знаем, начинает как-то себя так вести, как раз-таки это про власть, наверное, которую, да, мы говорим, как-то себя вести, позволяя себе подстраиваться под другого человека, да, например, в паре. Но если это вообще мы пару возьмем, что там что-то произошло, например, то, да, напряжение, связанное с финансами, может выделять напряжение сексуальное.
Вообще, мне кажется, что здесь не только вопрос того, что там стало меньше денег, и я не хочу мужчину. Это может быть наоборот, стало больше денег, и тоже поехала сексуальность. Не то, чтобы она ушла, а она начинает меняться. И вот этот момент любопытный, как бы у семьи улучшился социальное положение, улучшилось. Например, они купили квартиру, и все снаружи думают, какие молодцы. А внутри пары это может переживаться сильно по-разному, да, то есть кто-то может на это смотреть как на повышение статуса, а кто-то как на то, что какой кошмар, у нас ипотека, у нас что-нибудь еще такое, или вдруг там женщина больше меня вдруг стала зарабатывать, или партнер вдруг скакнул, а теперь больше вдруг этих денег не будет. То есть любые вот эти изменения, я бы говорила, что опасные точки перемен, хоть в плюс, да, хоть в минус, потеряла работу или потеряла работу, с сексом может что-то случиться. Улучшилось все, повышение, там какой-то бизнес пошел в гору. Тоже с сексом может что-то поменяться, и не всегда в хорошую сторону.
Здесь и влияют и стрессовые факторы, но я больше скажу, часто, когда происходит финансовый рост или новый социальный статус у семьи, очень много возникает здесь напряжения. Во-первых, нужно уметь быть в этом социальном статусе, и ну, это очень частая история клиентская, когда ну, прям часто. Мужчина, например, бизнес, и вышел на новый уровень дохода, и, соответственно, новый уровень контактов. Там нужно как-то себя держать, как-то уметь быть в этом обществе. И не каждый готов. Например, женщина может, а мужчине тяжело. И он не чувствует себя там, ну, условно, уверенным, стойким. Но для мужчины это очень тяжелое состояние. Или наоборот, мужчина чувствует, а женщина нет. А там другие женщины ну, как-то себя так преподносят, ведут, и она чувствует напряжение, конкуренцию, которую как будто бы не выдерживает, нет уверенности. И это очень сильно бьет по самооценке, по самоценности, по сексуальному контакту между людьми, по самовосприятию в том числе. Поэтому да, и в лучшую сторону, если меняется финансовое и социальное положение. Люди не всегда к этому готовы, это правда.
Я вот недавно имела беседу с человеком, ну, в общем, барышня рассказывает, что ребенок ходит в школу частную, и у нас, ну окей, ребенок ходит в частную школу, и в семье меняется социальный статус, и она говорит, я не могу его водить пешком, он не может ездить на метро, потому что все его друзья приезжают с личным водителем. И, конечно, ну, для нее прям это специфично, что ее сын должен продолжать ездить на машине, на такси. А такси стоит, ну, так, в том городе достаточно дорого. И вот финансовое положение семьи меняется, а вот какую-то базовую трату, вот такую, она не может себе позволить отменить. Ну, то есть ей все равно приходится ну, как бы делать вид или быть мамой ребенка, который ездит на машине в свою школу. Может ли это повлиять на сексуальные отношения? Я думаю, что вполне может. Хотя, казалось бы, да, там временный перепад финансов, вот прямо сейчас надо бы затянуть пояса, но тревогу, которая это вызывает, именно вот социальный статус и возможность его смены,
mm-hmm.
да, что вот просто на ребенка будут как-то смотреть особенно, ее это фрустрирует. Я не знаю, что там с сексуальными отношениями, я думаю, что все нормально, но это просто как пример, который может, казалось бы, не очевидно. Она скорее из позиции мамы на это реагирует, да, ее вот это место беспокоит. Может ли это повлиять на секс? Я думаю, вполне.
Mm-hmm. Да, ну то есть мы уже здесь сейчас говорим про еще какие-то поведенческие аспекты взаимодействия в принципе в социуме тоже могут влиять. То есть не только там какие-то финансовые статусы,
mm-hmm.
но и то, как мы взаимодействуем. Например, очень показательно на каких-то мероприятиях, когда мы ходим со своими партнерами, там, не знаю, на корпоративы, свадьбы и так далее, тоже очень наглядно можно посмотреть, как я воспринимаю своего партнера или свою партнершу в окружении. Одно дело, когда мы вдвоем находимся, или там в конве родственников, а другое дело, когда мы выходим свет, и мы можем друг на друга совершенно по-новому посмотреть. Иногда в плюс, а иногда и в минус.
Ну да, если у одного из партнеров поменялся статус, например, новая компания, другие деньги, а партнерша имеет опыт общения с компанией другого, с компанией людей другого статуса, то она может все странно, она может выглядеть странно в новом окружении. Ну да, это все может влиять, конечно.
Да. Еще мы, по-моему, уже заканчиваем, да, у нас по плану.
Угу.
Но мы еще что-то хотели сказать. Это
все, вот здесь записано так: что-то поменялось у обоих партнеров, и секс тоже меняется. Ну, в общем-то, мы все про это говорили все это время.
Да, мы, в принципе, все про это говорили, но мы еще не сказали о том, о чем важно. Что иногда бывает, когда оба человека, если мы говорим про зрелые отношения, к этому мы призываем всех и в подкасте, и в своих вообще всех подкастах. Что мы о чем мы говорим? Что бывает так, что что-то мы в себе обнаружили. Ну, не так что-то, ну, не нравится мне что-то. Мы начинаем это проговаривать друг с другом. И иногда бывает некоторое отдаление, пауза, да, на подумать. Я не имею в виду расстаться. Я имею в виду, мы поговорим, но пока мы не знаем, что делать, и давай пока оставим так и будем это исследовать. И вот этот процесс исследования, отдаления или даже прийти к специалисту, там, к сексологу, даст возможность потом снова встретиться и найти, обнаружить себя новыми. Ну, то есть это как переходный можно испытывать этап для новой жизни. То есть что-то пошло не так, и мы такие, начали напрягаться и ничего не делать, или обижаться и воевать и так далее. А может быть, мы обнаружили и начали в связи с этим что-то делать, и мы поняли, что мы выходим совершенно на новый уровень. Это очень часто бывает, я когда веду группы по сексуальности для женщин, они потом обнаруживают себя новыми и кайфуют от этого. Это правда. Очень много напряжения спадает в отношениях, и новый уровень отношений возникает. Либо второй вариант тоже уже возможен, когда начинается понимание, что нам не по пути.
Люди так сильно поменялись, что да, больше не встречаются.
Но здесь нет, ну как бы наоборот, тоже спадает напряжение. Ну да, так бывает. Тяжело, проживаем, горюем, там все, но находим опять же себя, себя обнаруживаем в кайфе, в новых каких-то энергиях, пусть я так скажу, да, про энергетическую, ну, свою новую сексуальность обнаруживаем, не новую, возможно, просто как-то раскрывающуюся по-другому, и находим, соответственно, новых партнеров. А еще иногда мы понимаем, что это уж, наверное, я скажу, как 42-летняя женщина, что в какой-то момент понимаешь, что не так важен секс, как его мать. Что не так важно? Что важны, больше нужны эмоции, которые приводят к сексу. Интеллектуальные, эстетические и другие виды удовольствия, которые приводят, то есть не сам секс, не
важнее так. Качество, чем количество.
Да, качество, чем количество и там какое-то еще, не знаю, чего там.
Ну, типа вот этот секс для здоровья, это пустая трата времени.
Да.
Я еще какую-то мысль потеряла, хотела про нее тоже сказать. Очень мне откликается про качество, количество. Ну, потеряла и потеряла. Мы, в общем-то, хотели потихоньку перейти к тому, что иногда в паре... А, вот что я хотела сказать, что всегда... вот часто вот это я слышу в практике своей. Какой ужас, я развиваюсь, а он нет. Мы как-то так меняемся, я развиваюсь, а он не развивается, и все вот это. Но вот очень классно, когда я такая развиваюсь, узнаю себя, узнаю, и в этот момент пауза обычно в сексе, или когда он сильно снижается, и качество его ухудшается. А потом, когда люди встречаются снова, вдруг становится понятно, что он все это время тоже развивался. Mm-hmm. Просто в какую-то свою сторону. У него появляются новые грани, которые я вижу. И вот это, конечно, здорово. Но иногда бывает так, что доразвивались, но как-то сильно разные вещи.
Ну да, я думаю, что, во-первых, мы сейчас на этом завершим, а во-вторых, еще есть такая точка, которую мы сделаем как крючок на следующий подкаст, потому что бывает так, что люди встретились, вот о том, что я сказала, новых себя встретили, начали по-новому встретить, а бывает, что они не поговорили об этом, они внутри, может быть, что-то и встретили, но не поговорили об этом, и вынесли это за скобки семейной жизни. И сегодня у нас несколько раз тема измен звучала, но в следующий раз мы, я думаю, о ней более подробно поговорим.
Ну так, для затравочки, это когда один из партнеров считает, или оба, что в этой паре я уже точно не смогу удовлетворить все потребности, которые у меня есть в связи с моими новыми открытиями или что-то еще там про меня. И поэтому эти потребности мне нужно удовлетворять где-то еще.
Да. В общем, не будем пока говорить. Я думаю, что мы можем сейчас подкаст приостановить, а в эфире мы еще с вами сейчас немного...